В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете ТОС Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, там, приверженец любой другой веры, мог с нами связаться, задать любой волнующий вопрос о христианской вере. А я подчеркиваю, любой, я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Вот, нет, можно ли в это трудное время вкушать Сникерс, а вот что-то, что мешает вам обрести веру, что-то, что вас запинает, или, может быть, какие-то соображения, по которым вы считаете христианскую веру вообще ошибочной, добро пожаловать, этот вопрос можно поставить на нашем сайте teos.fm, там нас можно слушать, и там можно задать вопрос, просто там есть кнопка, как вот вопрос студии отправить. Я его сразу увижу. Можно присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, и можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Аск Сергей, собачка Листру, последняя буква Сергей, Вай, как русская У. И можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. С почтовым адресом еще то хорошо, что можно присылать вопросы в промежутке между передачами. Если вы нас слушаете в повторе, тогда я постараюсь ответить в ближайшей передаче. Но посмотрим, что у нас есть уже в ящике. А вот Станислав написал, очевидно, не успел ответить в прошлый раз. Материализм – это прежде всего не про материальные предметы, а про материальные процессы. Процессы могут протекать циклически, поэтому корни коммунизма в той же мере можно приписать язычеству, но вообще после того не значит следствие того. Вы упорно, но безосновательно пытаетесь приписать христианству чужие достоинства. Ну, смотрите, если у нас в Библии есть фраза «кто у вас не хочет трудиться, тот и не ешь», а потом у нас у коммунистов появляется фраза «кто не работает, тот не ест», учитывая то, что Библия, она намного старше коммунизма, кто у кого заимствовал, вопрос достаточно очевидный. Но в целом коммунизм – это постхристианская ересь, которая, конечно же, не могла возникнуть иначе, чем на христианском субстрате. Тут, когда говорят, что вот там, в коммунизме многое взято из христианства, ну да, это постхристианская ересь. И, конечно же, когда вы принимаете картину мира коммунизма, то все разваливается, потому что в христианстве история имеет цель и направление, потому что у истории есть автор, потому что за историей стоит Бог, и поэтому история, она движется к определенному финалу. В коммунизме, конечно, поскольку Бог отрицается, совершенно непонятно, откуда у истории берется направление. Оно просто провозглашается. В христианстве каждый человек создан по образу Божию, независимо от его социального положения. В отсутствии христианской веры совершенно непонятно, откуда берется идея, что люди должны быть равны. Вот откуда? Так сказать, эмпирически люди ни разу не равны. Люди не равны по происхождению, по талантам, по достоинствам. Во многих отношениях люди не равны абсолютно. Говорить о том, что люди равны вне христианской перспективы, это абсурд. И это очевидно не так. И когда люди отвергли христианство, это где-то со второй половины 19 века пошло, люди, естественно, ударились в такой научный расизм, потому что для них было очевидно, что там английский джентльмен, он вот говорит на прекрасном аристократическом языке и ходит в отутюженном костюме, ирландец говорит со своим ирландским акцентом, костюм у него мятый и перегаром пахнет, А какой-нибудь африканец, он вообще там живет чуть не на дереве. И они из этого делали очевидный вывод, что люди там не равны. Чтобы говорить о том, что люди равны, нужна вера. Мы должны поверить в то, что человек создан по образу Божию. И человек является носителем образа Божия. Когда мы убираем веру в образ Божий, эта концепция равенства, она просто оказывается основанной абсолютно ни на чем, ничего не вытекающей. И поэтому, конечно же, коммунизм, он использовал именно христианский субстрат, который он отрицал. И без этого христианского субстрата он бы не возник. Вот еще несколько сообщений. Так, законы, написанные людьми, Ренат говорит, чтобы быть человеком, нужны ли законы для уничтожения? Если сегодня один, то завтра другой. В природе все цвета разные, она чудесная. Не уверен, что я правильно вас понял, но, понимаете, в падшем мире какие-то законы, которые удерживают грех и зло, просто налагая наказание, они неизбежны. Ничего не поделаешь. Государство, оно опирается на принуждение. Если бы оно на него не упиралось, там, где оно перестает функционировать в качестве машины принуждения, то наступает хаос и резня всех со всеми. Увы. Даже когда происходят какие-то стихийные бедствия, или даже когда полиция по какой-то причине перестает выполнять свои функции. Ну, вон там, совсем недавно же были случаи, что там в этих в Штатах жители некоторых районов, они решили, что полиция их обижает, и вот там на какое-то время полиция не функционировала в этих районах. Они ее требовали, значит, разогнать и лишить ее финансирования. Какое-то время полиция там практически не функционировала, уровень убийств резко подскочил сразу. Поэтому, к сожалению, в падшем мире нельзя обойтись без законов, без полиции и без всей машины принуждения, которая мешает людям убивать друг друга. Так, зло побеждает, это факт. Смотрите, как Турция, ИГИЛ, Азербайджан, Пакистан, Израиль и еще, не хочу называть, победили на Горный Карабах. И, по мнению международных наблюдателей, все по-честному. Черт сильнее. Вы знаете, Христос не победил вот внешне, физически. От него этого просили, люди этого ждали от него. Люди хотели его сделать царем. Люди хотели, чтобы он возглавил их восстание против Рима. То есть люди, они себя видели несправедливо притесненными, у них они испытывали негодование на римлян, которые их обирали, которые их там облагали налогами, которые постоянно порывались осквернить храм, там, в общем, тяжелые у них были отношения с римлянами, они все думали, что сейчас вот придет Мессия, и первое, что сделает Мессия, это поведет их на римлян, и они уж римлян отольются кошки-мышкины слезы. Тут уже они с римлянами расправятся. И Христос этого не делает. Христос не восстает против наших врагов. Христос умер от руки этих самых римлян, воскрес из мертвых. И даже когда он воскрес из мертвых, у него апостолы спрашивают, не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля? Хоть сейчас-то ты это самое возглавишь-то народное восстание? Или что? Или вообще зачем ты приходил? И Христос говорит, не ваше дело знать временные сроки, которые Отец положил в своей власти, что Божий замысел, он состоит в спасении душ, спасении людей от греха. Он не состоит в том, чтобы подать нам победу против наших политических или военных противников. Христос на мирском уровне потерпел поражение. Кончилось дело тем, что его распяли. Поэтому, когда мы следуем за Христом, мы должны искать спасение душ, в том числе спасение душ наших врагов, и не удивляться тому, что на военном и политическом фронте дела могут идти там совсем не так, как мы хотим. Человеческая история, она в этом отношении очень запутана. Если бы люди читали Библию, задумывались над прочитанным, то они бы ужаснулись над тем, что там написано. Противоречие за противоречием. Разве Бог мог такого говорить? Нет, он правдив и не обманывает. Что касается там предполагаемых противоречий в Библии, конечно, Бог правдив и не обманывает. Могу ли я обманываться? Понимаете, мне иногда случается тупить. Я иногда пытаюсь читать какие-то тексты, я туплю. Я вот сейчас там должен по работе читать тексты некоторые относительно робототехники, и я туплю, я не специалист в этой области, абсолютно не въезжаю, что люди хотят сказать. Ну, или я читал книжку Хокинга, там, «Вселенная в ореховой скорлупке». Хокинг, ну, знаете, наверное, это выдающийся ученый, и он космолог, он там пишет, как, по мнению современной науки, Вселенная возникла. И я туплю, я ничего не понимаю. То есть мне приходится лазить в интернет, там, пытаться понять, что он вообще имеет в виду. Какое воображаемое время? Вот что он имеет в виду под воображаемым временем? Вот, ну, наверное, не то же самое время, что он, которое он вообразил. Наверное, он имеет в виду что-то небуквальное. На самом деле, да, он имеет в виду там какую-то там математическую концепцию. И все это для того, чтобы все это понять, для того, чтобы во все это въехать, мне нужны большие усилия, потому что, ну, я не специалист в этой области. И если я читаю это, не желая прилагать усилий, у меня возникает впечатление, что Хокинг пишет какую-то чушь. Какое воображаемое время, какая плоская вселенная, какой тяжелый вакуум. Это в одном из выпусков мультика про Масяню. Там Масяня смотрит передачу «Очевидное и невероятное». Там ученые что-то рассказывают. Она говорит: «Черные дыры, сингулярность, во где наркоманы-то сидят». То есть, когда вы читаете текст и не хотите прилагать усилий к его пониманию, вам он кажется нелепым, вам он кажется противоречивым. И вот для того, чтобы я начал понимать текст, ну, того же Хокинга, мне нужен акт веры. Я должен поверить в то, что Хокинг, вообще говоря, пишет не чушь собачью, что он не бредит, что он не жулик и не мошенник, что он действительно великий ученый, который в своей области разбирается. И то, что он пишет, это вещи осмысленные, серьезные, которые при желании, приложив некоторые усилия, можно понять. Для того, чтобы что-то начать понимать, я должен совершить некоторый акт веры. Я должен поверить в то, что вот эту книгу ее стоит читать. Что и не идиоты писали, что если мне что-то кажется там непонятным, обо что-то я спотыкаюсь, мне стоит приложить некоторые усилия для того, чтобы понять. Вот. И когда мы читаем Библию, абсолютное большинство того, что воспринимается как противоречие, это противоречия, которые возникают просто у читателя, который не понимает текст. Вот точно так же я читаю Стивена Хокинга там, про тяжелый вакуум. И с моей точки зрения это противоречие, потому что я знаю, что вакуум — это пустота. Из школьного курса физики вакуум — это пустота. Что когда мы говорим, что в колбе вакуумы, значит, из колбы тщательно выкачали воздух. Ну, там нет полного вакуума все равно, но вот насколько мы могли там. И он не может быть тяжелым, потому что это пустота, она не бывает тяжелой. Чушь, пишет Хокинг. Но я могу некоторые усилия приложить и подумать, о чем там вообще речь, что он хочет этим сказать. Может, он имеет в виду что-то не то, что я подумал. Поэтому, когда мы подходим к Библии, надо подходить не с заранее принятой установкой, что это чушь, и там ничего нету достойного внимания, а что, если это некое повествование, которое хочет мне что-то важное сообщить. Вот. И это неизбежный подход к любой книге. К любому сложному тексту мы подходим с верой. Даже к научному тексту мы подходим с верой, что автор нам не пишет какую-то бессмыслицу, что он нам пытается что-то важное сообщить, даже если нам это непонятно, мы об этом спотыкаемся. Поэтому Бог не может говорить неправды, Бог не может вводить в заблуждение или заблуждаться, а вот мы входить в заблуждение и заблуждаться можем сколько угодно. Сколько угодно, и поэтому от нас требуется усилие для того, чтобы уразуметь, что написано в Библии. Но конкретные противоречия, конечно, если вы их захотите привести, я их охотно рассмотрю, то, что вам противоречием кажется. На самом деле, конечно же, в Библии нет противоречий, которые касались бы, собственно, ее содержания. Просто иногда люди начинают предъявлять к Библии требования, которые, ну, к ним бессмысленно предъявлять, там, когда, ну, например, Евангелие — это воспоминания апостолов, воспоминания живых людей, они, являясь правдивыми, они могут не совпадать в деталях. Абсолютно естественно, со всеми воспоминаниями так бывает. То есть, когда люди требуют, чтобы там вот все было заутюжено, ну, если бы текст был заутюжен, они бы сказали, что вот видите, текст редактировали. Но это было бы указанием на редактуру текста. Но если у вас есть какие-то конкретные примеры противоречий, то я буду рад, если вы их предъявите, и мы их конкретно обсудим. Адхам, вопрос о крещении в воде. Не верю, что можно грешить и один день войти в воду и очистить свои грехи. И не верю, что может священник отпустить грехи. Это все в руках Бога. Бог видит и знает все наши грехи, и только Он может решить, простить нам наши грехи или нет. Ну, смотрите, крещение предполагает... Крещение есть некий акт вашей воли, некий акт выбора. Я надеюсь, что мы с вами согласимся, что для того, чтобы Бог простил грехи, мы должны эти грехи, в этих грехах раскаяться. Ну, насколько я понимаю, в любой монотеистической религии все-таки, когда речь идет о Божьем прощении, предполагается, что Бог прощает кающемуся. Что для того, чтобы обрести Божие прощение, человек должен за ним обратиться, он должен признать, что он был неправ, он должен захотеть исправить свою жизнь, он должен как-то это выразить. И поэтому мы любые важные какие-то обрядовые, любые важные действия, мы их как-то обрядово оформляем. Это неизбежно, так устроен человек. И наша просьба обратиться к Богу за прощением, наша решимость переменить жизнь, она проявляется в каком-то символическом акте, в том, что мы приходим к крещению. Но крещение имеет еще более глубокое, важное значение. Дело вот в чем. Наше прощение, наше принятие Богом основано на том, что Христос умер за наши грехи. Тут надо что отметить? Вы совершенно, тут Рамзан совершенно правильно отметил, что Бог правдив и не обманывает. Бог правосуден. Бог никогда не поступит неправосудно. Бог судья праведный. Бог никогда не поступит неправедно, неправосудно. И Бог отпускает нам наши грехи, поступая при этом правосудно. Знаете, вот я читал пример в одном толковании на послание к римлянам про то, как в одной, в позапрошлом веке офицер служил на Кавказе, он там рассказывает эту историю там, из местной жизни, что была одна деревня, там случился голод, и какие-то запасы пищи были, но скудные, там как-то по очень немного всем доставалось, все страдали от голода, и какой-то вор стал воровать пищу из общих запасов. И местный князь, он объявил всем, что тот, кто будет пойман на воровстве, тот получит 30 плетей. Через какое-то время попадается вор, и это оказывается престарелая мать самого князя. И вот князь, поскольку он такое сделал повеление, он такое объявил слово, он не может свое слово просто взять назад и сказать, что ну, если бы кто-то из вас попался, он бы свои 30 плетей бы получил бы там, без вопросов. Но мать родную я на это отдать не могу, поэтому вот у меня в этом случае мое слово не работает. Но он бы потерял сразу всякое доверие, всякое уважение своих соплеменников. И он придумал нечто лучшее. Он сказал, ну да, вот воровка должна получить свои 30 плетей, но как сын я имею право ее закрыть своим телом. То есть фактически его приговор осуществился, но все удары пришлись по нему. Он не мог просто произвольно так сказать, ну хорошо, но в отношении моей мамы это отменяется. Нет, он не отменил. Он поступил правосудно, но в то же время он взял это наказание на себя. Он ее закрыл своим телом. Вот наше прощение грехов, отмена того приговора, того праведного приговора за наши грехи, который тяготел на нас, она совершается не актом божественного произвола. То есть, знаете, вот как где-то Иван Грозный в каком-то из своих писем пишет, А казнить мы своих холопов вольны, а жаловать вольны же. То есть он такой, ну, непредсказуемый тиран. Значит, кого хочу, милую, кого хочу, казню. Там, кто мне скажет слово. Бог не действует, как непредсказуемый тиран. Бог всегда действует правосудно. И вот Бог отпускает наши грехи не потому, что он решил на них глаза закрыть, а потому, что Христос искупил их на кресте. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Каким образом я, будучи грешным человеком, попаду на небеса? Я этого заслужил не в малейшей степени. Я попаду на небеса, потому что мои грехи искупил Христос. И потому что я покрыт его праведностью. Ради его праведности я войду на небеса. Ради его ходатайства. Не потому что я праведник, но потому что у меня есть ходатай, который является абсолютным праведником. И вот крещение указывает на, нас соединяет со смертью и воскресением Христа. Крещение, когда человек погружается в воду, в Библии вода, это очень многозначный символ, но вода, в частности, это символ смерти. Ну, вот как человек уходит под воду, его больше нет в этом мире. Когда он выныривает, он возвращается, он как бы воскресает из мертвых. И Христос умер и воскрес, и мы в крещении соединяемся со смертью и воскресением Христа. И через крещение мы получаем то, что он для нас сделал. Мы теперь принадлежим ему, и, соответственно, нам принадлежит совершенное им искупление, наши грехи прощены ради его крестной жертвы, и нам дарована жизнь благодаря тому, что мы его, благодаря тому, что мы принадлежим Иисусу Христу. Именно поэтому в крещении отпускаются грехи, потому что крещение нас соединяет с Иисусом Христом. Насчет того, может ли священник отпустить грехи. Священник выступает в роли посланца, в роли свидетеля, который вам имеет вот такое от Бога послание, что если вы раскаялись, если вы исповедали свои грехи, то он, как сказано в Библии, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть прощает, разумеется, Бог. И когда священник отпускает грехи, он не говорит, я там отпускаю грехи, он говорит, нет. Господь и Бог наш, Иисус Христос, да простите, чадо, все грехи твоя, и я, недостойный иерей, властью его мне данной, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих. То есть его власть – это власть посланника, это власть человека, который наделен полномочиями для того, чтобы возвестить это. Это не его собственное. Понимаете, если царь объявил вам амнистию, и вам эту амнистию кто-то объявляет, то это не его власть объявлять амнистию, он просто приносит вам такое послание, такое удостоверение от царя, что вы теперь прощены, можете идти на волю. Для человека, сидящего в холле любой церкви, вызывают недоумение, наверное, подвиги типа подвига Симеона Столпника. А что делать, если даже отец Александр Мень упоминает его с некоторой иронией? Что делать с веригами, цепями и прочим? Тут что важно. Подвижник, монах, человек, который уходит в пустыню, делает какие-то странные вещи с точки зрения его общества, он показывает, что можно жить ради других целей. Что вот вокруг все стремятся к комфорту. Все стремятся вкусно кушать, мягко спать, носить мягкие одежды. По этому поводу конфликтуют, друг друга душат, пытаются вырваться чуть-чуть повыше. И монах, подвижник, он показывает, что можно к этому не стремиться. Можно выбрать другие цели в жизни. И монах, он показывает своим подвигом, что то, к чему вы стремитесь к максимальному комфорту, вот это не цель, можно выбрать себе другую цель, можно служить Богу, можно искать Царство Небесного. Формы, в которых монахи выражали вот это искание Царства, вот это пренебрежение к гонке за мирскими благами, которые они видели в миру, нам может показаться странным с точки зрения нашей культуры. С точки зрения того, как мы сейчас живем. В то время люди все понимали. до людей послание доходило, именно поэтому они прославили Семена Столпника, они прославляли людей, которые брали на себя такой тяжелый подвиг. То есть смысл был в том, что можно жить другими целями, можно отказываться от мирского стремления к комфорту. Так, есть еще ряд сообщений. Максим, вы, оправдывая участие Бога в нашей жизни, упоминали причинно-следственную связь, приводя глупые аналогии с просьбой одолжить деньги у друга, и он якобы давал. Я помолился макаронному монстру и бросил пить. Причинно-следственная связь налицо. Так, по вашей логике? Ну, вы же не молились. Понимаете, у вас просто нет такого опыта. Более того, даже если бы... Ну, смотрите, макаронный монстр — это, собственно, с самого начала пародийная религия. Никто не верит всерьез в макаронного монстра, никто ему всерьез не молится. Поэтому тут пример не работает вообще абсолютно никак, ни с какой стороны. Вот когда люди, ты встречаешь раз за разом людей, которые молились и получили ответ... Ну, смотрите, вот когда я работал в библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики. И программа анонимных алкоголиков, там 12 шагов, она предполагает, что человек признает, ну, там первый шаг, мы признали, что жизнь вышла из-под контроля, мы ничего не можем поделать. Второе, мы признали, что только сила большая, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. Третье, мы вот этой силе покорились и так далее. И... Хотя в программе анонимных алкоголиков говорится о некой абстрактной высшей силе, для того, чтобы сделать ее открытой для людей разных религиозных убеждений, ну, фактически там все, кого я видел, были христиане. Вот. И человек... И я вижу раз за разом, что вот человек должен был умереть под забором, и к этому все шло. Но он воззвал к Богу, и он был спасен. И он освободился от этой страшной зависимости, и он живет теперь другой совершенно жизнью. Я видел людей, которые приезжали на собрание анонимных алкоголиков на собственных машинах. То есть жизнь человека пришла в порядок, потому что он взывает к Богу. И человек сам о себе говорит: вот я к Богу взывал. Когда я постоянно сталкиваюсь со свидетельствами, что люди взывали к Богу, и жизнь их переменилась. И вот как они катились под откос и должны были уже скоро жалким образом умереть, а потом они взывали к Богу, там Бог их вытащил. Но я не вижу причин в этом сомневаться. Что касается макаронного монстра, то, конечно, таких примеров нет, но и быть не может, потому что макаронный монстр есть с самого начала пародия. Иван, теория эволюции противоречит благости Бога не потому, что животные друг друга едят, и человек ест мясо, а потому что теория эволюции — это лучше приспособиться в темном переулке, если я сильнее вас, я сберу вас пенсию или сяду на ваше место, на хорошую должность. Неужели непонятно? Я животное так эволюционировал. Ну, во-первых, в нашей животной природе присутствуют совершенно разные элементы. Присутствуют элементы остроконкурентные, когда, да, я вот хочу, чтобы там все самцы моего вида умерли, я бы уж свои продвинул гены. Но есть элементы сотрудничества, потому что в животном мире есть ситуации, когда животные приходят друг другу на помощь, когда стайные, особенно животные, проявляют то, что мы в человеческом контексте назвали бы альтруизмом. Другое дело, что животные вне моральны. Их поступки не подлежат нравственной оценке. У них нет выбора. У нас есть выбор. Когда у меня есть, с одной стороны, склонность проявлять любовь и заботу по отношению к другим людям, которые во мне носят животный характер, а с другой стороны, есть склонность к конкуренции, захапать все ресурсы, и пусть неудачник плачет. И я делаю свободный выбор. Я выбираю проявлять любовь и заботу к другим людям. Так вот, это само по себе, эти вот животные инстинкты, которые в нас есть, они не принуждают нас поступать так или иначе. Мы выбираем, какой из них мы реализуем и как именно реализуем. Вот, поэтому, как вам сказать, то, что некоторые люди ссылаются, ну, видел я даже недавно передачу с каким-то профессором, который говорил, что, ну, мужчина от природы полигамен, что вы от него хотите. Ну, люди просто занимаются самообманом. Потому что человек выбирает, он так решил быть полигамным. У нас есть свобода по отношению к нашим животным порывам. Поэтому нравственный выбор человека, он вообще никак не связан с тем, как мы относимся к теории эволюции. Теория эволюции, это, она в другой плоскости вообще находится. Это научная теория, из которой никаких моральных выводов не следует. Из нее никак не следует, что можно и что нельзя. Я помню, беседовал на эту тему, собственно, с учеными, биологами, спрашивал их, какие моральные выводы следуют из эволюции. Они мне говорят, никакие. Наука вообще не носит предписательного характера, она носит характер описательный. Ну, если там использовать иностранное слово, чтобы образованность, когда вот образованность свою хочет выказать, она носит дескриптивный, а не прескриптивный характер. Поэтому абсолютно никаких нравственных выводов там из той или иной научной теории не следует. Павел, научное сообщество, которое поддерживает защищаемую вами гипотезу эволюции, также отрицает воскресение мертвецов. Заблуждений науки была масса, по теории эволюции человек тоже животное, по мнению большинства. В вашем же любимом научном сообществе свободы воли не имеет, не туда играйте. Научное сообщество имеет самые разные религиозные убеждения. Понимаете, есть верующие ученые, которые ходят в церковь, приступают к причастию. Я таких знаю. Есть ученые, которые атеисты, есть ученые, которые агностики, которые для себя никак этот вопрос не решают. Поэтому научное сообщество, у него нет, бессмысленно говорить там о его религиозных убеждениях, все равно как говорить о религиозных убеждениях таксистов. Ну, разные религиозные убеждения у таксистов, какие угодно. Вот у ученых тоже бывают какие угодно религиозные убеждения. Значит, говорить, что научное сообщество отрицает там, воскресение мертвых, бессмысленно. Научное сообщество ничего нам не говорит о воскресении мертвых. Научное сообщество не рассматривает сверхъестественные явления в рамках собственной науки. Наука есть исследование материального мира, исходя из того, что этот мир упорядочен определенным образом. Самое простое определение науки, которое я видел, это способ познания, который опирается на повторяющиеся наблюдения и воспроизводимые эксперименты. То есть мы не можем воспроизвести воскресение мертвых в лаборатории. И мы не можем его пронаблюдать. Следовательно, наука тут ничего не говорит. Просто, вообще. Важно понимать, и это постоянно возникающее недоразумение с обоих сторон. Когда, с одной стороны, атеисты, ну, сциентисты говорят о том, что мы электричеством посеем и пождем, наука отвечает на все вопросы, а с другой стороны есть там христиане-фундаменталисты, которые говорят, что нет, вы неправильно отвечаете на все вопросы. На самом деле у науки есть своя область применимости. Я помню, слушал там цикл лекций о том, о научном методе. Первое, что человек сообщает, это то, что наука не отвечает на ряд вопросов. Не ее область интересов, не ее область компетенции. Наука не отвечает на вопрос, верит ли вам в Бога или с кем вам вступать в брак. Вот буквально это лектор сказал. Что это не она отвечает только на вопросы, на которые можно ответить путем воспроизводимых экспериментов и повторяющихся наблюдений. Все. Поэтому наука нам ничего не может сказать по поводу бытия Божия и воскресения мертвых. И ученые, которые там не являются идеологически ангажированными, это спокойно себе признают, что как бы не наша область компетенции, не наша область, мы не отвечаем на вопросы такого рода. Поэтому нужно просто понимать, что наука и христианское откровение, они лежат немножко в разных областях. Можно говорить о том, как эти области соотносятся, но нужно, так сказать, оставить ученым заниматься, собственно, наукой, а мы следуем христианской вере, и одно другому не мешает никак. Руслан, почему христиане верят в то, что Иисус есть Мессия, описанный в ветхозаветных пророчествах? Ведь на нем не сбылись все пророчества, главное из которых возвестить эру мира во всем мире, положить конец ненависти, угнетениям, страданиям и болезням. Да, вы скажете, что все это сбудется при втором пришествии, но в Ветхом Завете нет ничего о двух пришествиях. Ведь любой человек, по идее, может подогнать какие-то пророчества под себя, а те, что невозможно подогнать, объявить, что сбудутся при втором пришествии, а те, кто не сбудутся при втором, сбудутся при третьем и так далее. Значит, ну, смотрите, у нас есть две группы пророчеств о Мессии. У нас есть пророчество о страдающем рабе Бога. Самый известный из которых — это 53 глава пророка Исаии, но не все. Там в Псалме, например, есть пророчество о том, что там некий праведник взывает к Богу. И есть пророчество о том, что неком таинственном рабе Божьем, который будет страдать и этим спасет людей. И есть пророчество об установлении мессианского царства, которое... Да, будет царство мира, где не будет ненависти, где все будет очень хорошо. И вот очевидно, что эти две группы пророчеств, они говорят о несколько разных событиях. Одно из которых следует за другим. То есть мне трудно прийти к какому-то еще выводу, где у нас с одной стороны говорится о том, что Мессия — это страдающий раб Божий, который умирает за грехи, он мучим за грехи наши и изъязвлен за беззаконие наше, а с другой стороны говорится о том, что он будет править. И Иисус, когда он приходит, он говорит о том, что к нему относятся и те, и другие. И Иисус говорит о том, что он вернется. Что касается царства без ненависти, угнетения, страданий и так далее. Так понимаете, в чем дело? Как это царство может быть установлено? Откуда берется ненависть и угнетение? Ненависть и угнетение берется от злой воли людей. И что делать со злыми людьми? Собственно, есть два варианта. Либо они остаются злыми и продолжают друг друга угнетать и мучить, либо они покаялись, глубоко переменились и вошли в царство. И когда... Христос придет во второй раз, будет суд Божий, будет страшный суд Божий, произойдет окончательное разделение. Но надо отдавать себе отчет, что установление вот этого блаженного Царства Божия, оно предполагает это разделение. Кто-то в него входит, кто-то нет. И апостол Петр говорит, что Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ну вот если мы предположим, что... пророчество относится к какому-то другому лицу, что Мессия еще должен прийти, и это не Иисус. Ну, как вы себе представляете установление царства без ненависти, угнетения и всего хорошего, и, там, и прочих бедствий? Ну, вот как? Я помню, начинал смотреть сериал фантастический, как на Землю прибыли пришельцы, эти пришельцы очень богожелательны, и они покончили со всеми мировыми конфликтами. И там показывается, как... какой-то такой бедный район, какой-то трущобный, там какой-то мафиозный парень с пистолетом, и его там задевает какой-то местный мальчик, он достает пистолет, убивает этого мальчика из пистолета, но тут являются добрые инопланетяне, они каким-то образом мальчика воскрешают, а этот негодяй, он тут же умирает от разрыва сердца. Такое ему, значит, прилетело справедливое воздаяние. И люди себе представляют царство как царство, в котором всех плохих физически убили. А что еще делать Мессии, вот если люди остаются такими, какими они есть? Но вот царство, которое приходит Христос, это царство, в котором действительно нет принуждения. Это царство, в которое входит по своей доброй воле. Царство, в которое входит, потому что пожелали полюбить Бога и полюбить ближнего. Понимаете? Поэтому, ну, попробуйте себе представить, как должен был бы выглядеть Мессия, который устанавливает царство мира и справедливость. Ему для этого придется убить всех несправедливых людей. Ну, или, по крайней мере, их там куда-нибудь посадить, чтобы они там не вредили остальным. И вот Христос, он приходит как бы в два приема. Первый, он... совершает наше искупление, ниспосылает Святого Духа, и мы входим в это царство добровольно. Бог дает нам Святого Духа для того, чтобы изменить наше сердце, для того, чтобы мы стали подданными вот этого небесного царства. И это царство уже присутствует в том плане, что Христос правит в жизни тех, кто его принял как царя. И когда он придет второй раз, совершится страшный суд, и те, кто вошли, будут внутри, а те, кто отказались войти, окажутся снаружи. Вот, поэтому, собственно, это единственная интерпретация ветхозаветных пророчеств, которая мне представляется возможной. Ну, а, собственно, ну, а что бы вы предложили? Как бы вы себе представили, собственно, пришествие Мессии, если мы верим ветхозаветным пророчествам? Тимур, в буддизме нет проблем с переселением душ, к тому же существует секулярный буддизм, где в посмертие не верят, но он помогает людям улучшить свою жизнь при жизни. Если есть посмертие, вы проживете жизнь в добре, без корыстной помощи другим людям, и попадете в лучшее бытие, пусть это, по-вашему, будет рай, если он есть. Насчет того, что реинкарнирует, вам 100 раз объясняли, повторяться смысла нет. Вы предпочли сказки о воскресении мертвецов, снова кол за знание буддизма. Ну, смотрите, как психологическая методика, просто как успокоиться и перестать всех кусать, буддизм, конечно же, может работать. И там, ну, люди веками совершенствовали это искусство, наверное, что-нибудь там наработали. Я читал уже, вот, Далай-ламу, он там какие-то пишет совершенно здравые вещи, что... Вот там, предаваться гневу – это очень глупо, надо предаваться состраданию. Если человек тебя достает, ну, представь себе, что это родная мама твоя. Ну, вот ты к ней же с почтением относишься, там, и с любовью, ну, вот и к нему тоже относись. То есть там масса каких-то вещей психологически совершенно верных и полезных, и во многих отношениях, даже в нравственном отношении, тоже совершенно бесспорных. Но, понимаете... Христианство – это не про психологическую методику, которая поможет вам преодолевать там гнев или какие-то искушения. Христианство – это про жизнь вечную и блаженную. И вот каждый из нас, вы и я, призваны к жизни вечной и блаженной. Это хорошо, если человек научился преодолевать свой гнев. И как-то он... получил пользу там от этого психологическую. Но вот польза, которую нам хочет дать Христос, она больше. Это жизнь вечная и блаженная. Вот. Ну, а что касается переселения душ, то, честно говоря, я уже объяснял, в чем трудности с этой доктриной, и я как не очень понял, как они, собственно, разрешаются. Станислав, вы подменяете собственный тезис на правильность или цикличность истории. С одной стороны, равенство людей, с другой – это разные вопросы. Равенство в материализме – это не про генетику, это правильно общественный продукт. Что касается тезиса «кто не работает, тот не ест», боюсь, что что-то подобное можно найти еще у греческих античных материалистов. Да ни разу ничего нет у греческих античных материалистов, потому что люди отлично исходили из того, что есть рабы, которые должны работать, они к этому предназначены природой. Аристотель об этом писал. Ну, а есть, соответственно, люди, которые должны пользоваться плодами их труда. Ну, так природа устроила, что вы будете против природы-то переть? Поэтому, что касается равенства, это право на общественный продукт. Откуда берется право? С какой стати человек обладает какими бы то ни было правами? И с какой стати... У меня есть обязанность эти права уважать. В теистической картине мира Бог наделил его правами. Бог возложил на меня обязанность признавать ценности и достоинства другого человека и действовать, исходя из того, что этот человек создан по образу Божию. Но если Бога никакого нет, откуда вдруг берутся права? Игорь, если когда уверовал и пришел к Богу, и постоянные неудачи, как это объяснить? Милостью Божией, потому что... Бог что-то о вас намного лучшее предусмотрел. И промысел Божий, он указывает вам на... ведет вас по какому-то доброму и спасительному пути. И если бы у вас были удачи, это было бы для вас хуже в итоге. Ну, так бывает, что человеку вроде все удалось, а потом на это оглядывается спустя годы и говорит, вот лучше бы мне это не удалось. И так бывает. Многие христиане говорят об этом, что вот... какие-то провалы в жизни, то, что их страшно огорчало в тот момент, когда это произошло, они обернулись по промыслу Божию чем-то, напротив, очень хорошим. Так что тут нужно проявлять терпение, уповать на Бога. Бог все устроит наилучшим образом. Станислав, позыв к непроизвольному чиханию делает весь мой организм его автором. Но возникает этот позыв не по моей сознательной свободной воле. Иногда посредством сознательной воли я могу этот позыв подавить, иногда нет. То есть внутри моего организма проявляются две воли, причем обе они делают меня автором. Таким образом, невозможно объявлять волю свободной на основе понятия авторства. Нет, конечно, понимаете. Кашель – это то, что происходит непроизвольно, и то, за что вы не несете ответственности, если вы это не контролируете. А вот ваши высказывания, вы уже их делаете свободно. Ну, если вы не страдаете некоторыми расстройствами, когда человек там ругается, не может остановиться, если вы в этом отношении здоровы, то ваши высказывания, они как раз произвольны, вы за них ответственность несете. То есть для того, чтобы мы могли нести ответственность за наши поступки, мы должны их контролировать, мы должны обладать свободной волей. Станислав, наука действительно не предписывает нормы этики, так как наука и этика – это две разные формы общественного сознания. Однако наука через философскую онтологию может подсказать этике то, откуда на самом деле взялись этические нормы. Это нам не помогает понять, с какой стати мы должны им повиноваться. Ну, допустим, британские ученые мне объяснили, что заповедь «Не укради» — это отражение того, что люди в эволюционной древности жили в таких вот стаях, и для того, чтобы стая выжила, очень важно, чтобы все стояли друг за друга, все друг другу помогали, и красть у своих — это делает всю стаю уязвимой, поэтому ни в коем случае так не делай. Если ты попробуешь это так делать, тебе голову оторвут. Но как бы из этого следовало, что я должен следовать заповеди «Не укради» сейчас? Наука, она носит описательный характер, она не носит предписательного характера. Поэтому в любом случае наука нам никаких нравственных заповедей давать не может. Это абсолютно за пределами ее возможностей. Одно из сложных мест Ветхого Завета – Яков борется с неизвестным, который в итоге благословляет его. Часто это истолковывается метафорически – как временная борьба Якова с предложенным Богом путем, как борьба Израиля с Богом. Как вы советуете разбираться в таких многочисленных трактовках, хотя они часто дополняют друг друга. Ну, кстати, вот то, что дополняют, на это и стоит обратить внимание, они друг друга не исключают. Вот это может рассматриваться как на указание того, что в духовной, в молитвенной жизни нужно проявлять упорство. То есть не то, что я там произнес «Господи, помилуй», и на меня не снизошло благословение, ну и ладно, значит, я пошел заниматься своими делами. Для того, чтобы жить с Богом, нужно проявлять упорную молитву, нужно в этом отношении бороться с Богом, то есть проявлять усердие, упорство в молитве. Тут нужно понимать простейшее, на кого борьбы с будной страстью может достигать макс оборотов, оденешь и вериги, и железо, и в землю песок закопаешь. Наша эпоха далека от этого. Ну, вы знаете, если человек имеет такой большой темперамент, ну, ему просто надо вступить в брак и себе спокойно жить семейной жизнью, без того, чтобы себя мучить. Я все-таки думаю, что люди совершали подвиги аскетизма не потому, что вот они сильно боролись с блудной страстью, а потому, что они хотели принести свидетельство окружающему миру, что комфорт, что мягкие одежды, что вкусная пища, что всякого рода телесные упокоения, к которым люди стремятся любой ценой в этом мире, это все-таки не что-то главное и не что-то такое, за что стоит сражаться, за что есть нечто гораздо более важное. Но время наше подошло уже к концу. Всех благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.